Я предоставлю слово. Сейчас, чтобы... Жуков, да? Борис Сергеевич будет делать доклад из Института космических исследований, то есть представитель принимающей организации.
Добрый день. Я представлю этот доклад, в котором обсуждаются задачи обработки телевизионной информации в проекте Фобос Грунт с упором на навигационные задачи в процессе посадки, которые должны решаться в реальном времени. Об алгоритмах, используемых для решения этих задач, будет более подробно говорить Владимир Александрович Гришин в следующем докладе. Ну, во-первых, почему Фобос? Как вы видите, хотя бы вот из этой картинки, Фобос резко отличается по своим спектральным характеристикам от Марса. Фобос гораздо темнее и спектрально однороден. Поэтому основная гипотеза о происхождении Фобоса – это то, что это астероид, захваченный Марсом. И поэтому представляет интерес доставка на Землю образцов грунта Фобоса с тем, чтобы, во-первых, проверить гипотезу о происхождении Фобоса, а во-вторых, это будет первый астероидный материал, который мы получим. Как вы знаете, астероиды большую часть времени находятся или постоянно находятся на большом расстоянии от Солнца, и этот материал в наименьшей степени подвержен солнечному воздействию, и таким образом он наиболее близок к тому материалу, из которого когда-то сформировалась наша Солнечная система. Фобос исследовался в ряде космических миссий, как вы здесь видите. Были получены отдельные, очень важные, но тем не менее достаточно частые научные результаты. Была картирована поверхность Фобоса, исследованы кратеры, борозды. Но фундаментальная проблема о происхождении Фобоса, о его составе, осталась нерешенной. Мы надеемся, что эта проблема будет решена в проекте Фобос Грунт, старт которого теперь намечен на 2011 год. Здесь показан сценарий этого проекта. Так, тут нечего показать. Космический аппарат стартует с Земли и в течение примерно года совершает перелет к Марсу. После выхода на орбиту спутника Марса он происходит эволюция орбит космического аппарата до тех пор, пока аппарат не выйдет на так называемую квазисинхронную орбиту, которая имеет тот же радиус и тот же период обращения, что Фобос, и поэтому когда аппарат будет выведен в окрестности Фобоса, он какое-то время останется в этой окрестности. Потом, конечно, это время не может быть слишком длительное, из-за возмущения он в конце концов уйдет. Но вот именно с этой орбиты, с КСО, когда расстояние до Фобоса будет около 30 километров, планируется посадка аппарата на поверхность Фобоса, забор грунта, отлет возвратного модуля обратно на Землю. Посадочный модуль остается на поверхности Фобоса с довольно представительным комплексом научной аппаратуры и будет продолжать выполнять исследования примерно в течение года, как мы надеемся. Довольно важную роль в этом проекте играет телевизионная система навигации и наблюдения ТСНН, в состав которой входят две узкоугольные камеры УТК и две широкоугольных камеры. Они, в общем, полностью идентичны, за исключением оптики. УТК имеет объектив с фокусом 500 мм, разрешением 3 угловых секунды и полем зрения меньше 1 градуса, и будет использоваться для детальных съемок Фобоса. ШТК используется для обзорных съемок. Эта камера имеет разрешение 23, имеет поле зрения 23 градуса и разрешение 85 угловых секунд. Это размер пиксела. Пиксел квадратный, это размер квадрата по...
По диагонали?
Нет, не по диагонали. Что? А, поле зрения? Ну, поле зрения это сторона квадрата. Вот. Эти камеры разработаны на основе звездных датчиков семейства Vox, которыми наш отдел занимается уже длительное время, летает уже или летало. Многие еще летают, я думаю, несколько десятков таких звездных датчиков, то есть это аппаратура достаточно отлажена, на, в том числе, как мы надеемся, ее модификация вот, для съемки Фобоса, камеры ТСНМ. На Фобос-грунте также будут иметься звездные датчики VOX-MF. Все камеры оснащены процессорами ADSP-21060. Мы работаем на тактовой частоте 24 МГц, что, конечно, накладывает существенные ограничения на возможности, так сказать, наших бортовых вычислений.
Насчет частоты повторите,
пожалуйста. Я сказал, тактовая частота 24 МГц. То есть у процессора...
Процессор,
да. Ну, это тактовая частота этого процессора, и для космических применений, в общем-то, нет ничего доступного и намного лучшего. Ну и, скажем, те процессоры, которые используются в Европейском космическом агентстве, они по производительности, в общем, не сильно отличаются вот от этого.
А он не боится космических
лучей? Ну, вот именно в этом вся проблема. Это процессор не должен бояться космических лучей, он не должен бояться работы в открытом космосе, в вакууме. То есть и там должны быть определенные требования на корпус.
То есть есть 24 МГц,
которые... 24 МГц. 24 МГц. Так что, в общем, это одно из самых существенных ограничений для нас, для бортовой обработки нашей информации. Вот так выглядят наши камеры в натуре, узкоугольные камеры, широкоугольные. Каждой камере мы имеем по две штуки. Камеры расположены по бокам космического аппарата на стереобазе примерно 2 метра, что дает нам возможность проводить стереоизмерения при посадке. Здесь показано разрешение, которое будет достигнуто на различных этапах миссии. В частности, вот с КСО на минимальном расстоянии до Фобоса 30 километров камеру ТК позволит получать изображение с разрешением примерно полметра. Это примерно на порядок лучше разрешения имеющихся в настоящее время снимков Фобоса. При посадке мы, конечно, получим изображение с разрешением вплоть до единиц сантиметров. Кратко о научных задачах телевизионного эксперимента. С такими возможностями мы можем исследовать мелкомасштабную структуру кратеров и борозд, характеристики реголита. Поскольку аппарат длительное время будет находиться около Фобоса, то мы можем, как мы надеемся, уточнить положение его центра масс и относительно центра фигуры, и таким образом сделать вывод о его внутренней однородности или неоднородности. Представляет интерес также детектирование полевых колец Марса, которые, в общем, теоретически предсказаны, но никто их не наблюдал. В общем, ясно, что в результате метеоритной бомбардировки Фобоса с его поверхности должен выбиваться материал, который какое-то время должен оставаться на орбите Фобоса. Ясно, что это не такие кольца, как кольца Сатурна, но это, там должна наблюдаться повышенная концентрация пыли. И с помощью наших камер мы можем детектировать пыль, ну, на расстоянии, скажем, до сотни метров. Кроме того, планируются некоторые исследования Фобоса с помощью звездных датчиков после посадки. Пожалуй, наиболее важные в этом проекте являются навигационные задачи телевизионных съемок. С орбиты мы будем проводить навигационные съемки Марса и Фобоса для уточнения орбит космического аппарата и Фобоса. Важной задачей это выбор района посадки, где имеется минимальное количество опасных неровностей, кратеров и тому подобное. Требования на размер района посадки определяются, естественно, эллипсом рассеяния точки посадки, который по оценкам составляет порядка 800 метров. И при этом, естественно, мы входим в противоречие с природой Фобоса. Ясно, что на таких расстояниях не найти абсолютно гладкого участка, где бы не было кратеров, там, борозд и подобного. Вот, поэтому единственный выход здесь выбрать с орбиты наиболее, скажем, район посадки, где наименьшее количество таких препятствий имеется, и уже в процессе самой посадки в автономном режиме выбирать конкретное место посадки. Размер такого места посадки должен быть порядка 10 метров. Вот. Он определяется точностью, так сказать, приведения аппарата к месту посадки с малых высот. Кроме того, перед нами стоит задача измерения также расстояния и компонент скорости космического аппарата. Эти вот две последние задачи являются резервирующими, поскольку на борту будут установлены лазерные радиолокационные средства измерения расстояния и скорости. Но, как вы понимаете, посадка – это наиболее критический момент, и миссии, в общем, резервирование всегда желательно. Ясно, что если будут работать вот лидары и радиолокаторы, то наши измерения расстояния дальности особо не будут нужны. Вот. Но если эти приборы не будут работать, то предусмотрен так называемый резервный сценарий посадки, который происходит прямо таким образом. На орбите вот в какой-то точке дается импульс схода, то есть аппарат тормозится и начинает падать на поверхность Фобоса. На высоте примерно 700 метров дается импульс торможения, который заканчивается на высоте примерно 200 метров. И начиная с 200 метров аппарат падает в свободном падении на поверхность Фобоса. При этом достигается вертикальная скорость в требуемом диапазоне. Здесь написано 1,4 метра в секунду, требуется 1-2 метра в секунду. Скорость не должна быть меньше 1 метра в секунду, иначе аппарат не зацепится за поверхность Фобоса, и она не может быть больше 2 метров в секунду, поскольку аппарат тогда может разрушиться. То есть требования довольно жесткие. Ну и боковая скорость не должна быть, по-моему, больше 0,5 метра в секунду, чтобы аппарат не опрокинулся. В соответствии с этим сценарием, наиболее критические участки для наших измерений, это участок от нескольких километров до 800 метров, он будет использоваться для уточнения высоты, на которой нужно начать импульс торможения. Эти измерения должны проводиться с помощью узкоугольной камеры. И второй участок – это участок подлета к поверхности на высотах от 200 метров до 50 метров, где должны контролироваться расстояние до поверхности и скорость. На более низких высотах аппарат уже практически ничего сделать не сможет, поэтому там, в общем-то, наши измерения не так уж и важны. Как я сказал, на аппарате установлены по две камеры типа УТК и ШТК, что дает возможность проводить стереоизмерения. Вот здесь показаны расчетные точности этих измерений, которые определяются разрешением камеры и стереобазой. По данным УТК на расстоянии порядка 1 километра точность измерения высоты порядка 40 метров, что достаточно для определения момента, значит, выдачи тормозного импульса. На низких высотах, по данным ШТК, точность измерения высоты несколько процентов и улучшается, так сказать, с уменьшением высоты. Боковые смещения мы определяем, боковую скорость мы определяем по, так сказать, измерению боковых смещений, по измерению смещения опорных объектов в поле зрения наших камер. Для того, чтобы по этой информации определить боковую скорость космического аппарата, нужно учитывать изменение масштаба, что, в принципе, мы знаем, поскольку мы знаем изменение высоты, но мы не знаем, как аппарат разворачивался между вот этими моментами измерений. Поэтому вот эта полная обработка информации будет проводиться в бортовом компьютере, где у них есть данные звездных датчиков об изменении ориентации. А нас требуется просто выдать им смещение опорных объектов на изображение. Поскольку для этой задачи точность измерения боковых скоростей достаточно высокая получается, мы работаем по четырехкратно загрубленному изображению для экономии времени, и тем не менее, значит, точность получается на уровне сантиметров в секунду. Вот. И, наконец, третья задача – это выбор оптимального места посадки. Конечно, с той мощностью компьютера, который мы имеем, мы не можем строить стереомодель поверхности, поэтому мы выбираем наиболее однородный участок поверхности по признаку фотометрической однородности. Здесь это вот показана упрощенная схема этих, значит, построения карты пригодности. Изображение разбивается на окна. Признак неоднородности – это, в общем-то, основной признак – это относительная дисперсия в окне. Плюс к тому, размер окна выбирается равным требуемому размеру площадки и подстраивается в зависимости от высоты. Дополнительно учитывается наличие крупных неоднородностей. И, что?
Размер площадки?
Размер окна. Ну, грубо говоря, если размер площадки 10 метров, то при снижении мы должны увеличивать окно.
Если внутри окошка у тебя сплошная волна,
да,
ты ее воспримешь как пригодную.
Почему? Дисперсия не равна нулю. Вот. Я фактически уже заканчиваю, да. Эта карта передается в бортовой компьютер, и там они знают, куда они собираются сесть, значит, смотрят на ту точку, куда они собираются сесть. Если туда можно садиться, они садятся туда, если нет, то дается боковой импульс, и, значит, аппарат приводится к наиболее благоприятный район посадки, вот в соответствии с этой картой. Так, ну, здесь я хочу только сказать, что кроме этих измерений мы, естественно, должны получать изображение. Полное изображение запоминается во флеш-памяти, будет передаваться на Землю после приземления.
Вопросом.
Сколько пикселов там, да?
Вот, размер вашей сетки в пикселах, состояние наблюдения, сколько пикселов занимает?
Лет? Вы знаете, я вам покажу, как программа эта работает, вы сами увидите. И, кроме того, в реальном времени при процессе посадки мы должны передавать сжатые изображения на Землю. Если у меня есть несколько минут, я хотел показать, как работает программа посадки.
Так, чтобы есть, я не сказал, но можно.
Ну, это 2-3 минуты, не больше. Так. Покажем. Здесь мы использовали модельные стереоизображения шероховатых поверхностей, моделирующих поверхность Фобоса, полученных с разных высот и со стереобазой такой, чтобы получался такой же стереоэффект, как и при реальной посадке. Ну, стереоизмерение работает по обычной схеме. Владимир Александрович об этом расскажет более подробно. На изображении одной камеры выбираются опорные точки, ищется их соответствие на другом изображении, отсюда вычисляется высота. Вот здесь работает камера УТК, высота 9700 метров, ошибка 650 метров примерно. Сопоставляя предыдущие и последующие изображения одной и той же камеры, мы ищем смещение опорного объекта, который здесь помечен зеленым крестиком, для определения боковых скоростей. Вот, ну вот, значит, мы садимся, высота уменьшается, ошибка измерений тоже уменьшается. Вот высота 3 километра, ошибка
порядка. Количество опорных точек вы контролируете?
Для стереоизмерения выбираются 10 опорных точек, фиксированных.
Количество оно же может пропасть. Не менее 10, да?
Изображение делится на участки. В каждом участке выбирается точка с наилучшим контрастом. Об этом более подробно расскажет Владимир Александрович.
А сколько времени длится? Так мы по непрерывности к вопросам перешли, да?
Сейчас я закончу. Сейчас я вам скажу. Давайте сначала сядем. Вот на высоте 300 метров мы переходим на широкоугольную камеру. Вот белым показано выбранное место посадки. Размер вот этого квадратика, он равен шагу смещения вот этого окна. То есть мы работаем с перекрывающимися окнами. Размер квадратика 40 пикселов. То есть вот в этом окне был вопрос на максимальных расстояниях, значит, 120 пикселов. Далее количество пикселов в окне увеличивается. Вот, ну, да, мы садимся далее. Нужно учитывать, что когда мы получаем изображение с более высоким разрешением, оптимальное место посадки, которое казалось лучшим на предыдущем снимке, может быть не лучшим на следующем. Но чтобы лишний раз не нервировать систему управления, мы каждый раз сравниваем старое и новое место посадки. Если новое место посадки не намного лучше, то мы держимся за старое место. Вот это старое место посадки показано желтым квадратиком. Так, ну вот мы уже почти сели. Размер окна увеличивается по мере приближения к поверхности. Вот 100 метров.
Это уже почти сели, да?
Да, это 70 метров, 65, 30, 25. Вот 9 метров. Это, можете считать, что это тень космического аппарата.
С какой высоты камера смотрит?
Это с высоты 9 метров. Так, цикл вычисления здесь длятся примерно 3 секунды на нашем процессоре. Еще 3 секунды идет обмен информацией с бортовым компьютером по милу. То есть весь цикл измерений 6 секунд.
Великовато,
но нужно учитывать, с каким процессором мы работаем, 24 МГц, и то, что мы работаем с миловским интерфейсом. То, что имеется на космических аппаратах. Вот на ноутбуке вычисления идут со скоростью 40 Гц, например.
Закончили?
Да.
Спасибо, теперь можем официально перейти к вопросам. Пожалуйста. Вы как черносидящий.
Вопрос вот все-таки насчет точности. Вот у вас там очень большие дальности были обозначены, и при этом стереобаза 2 метра. Ну, просто хотелось понять, там какие-то километры большие были, я сейчас уже точно не воспроизведу.
Нет, там было 9 километров и где-то 600 метров.
Нет, секунду, на 9 километрах вы со стереобазой в 2 метра что-то видите, диспаратность какую-то?
Ну, конечно, у нас разрешение
и сколько?
3 угловых секунды.
А, то есть у вас поле зрения какое?
Меньше 1 градуса.
Нет, вот на местности, вот на 3 километрах, вот сколько у вас получается там поле зрения? То есть, короче говоря, сдвиг в 1 пиксель чему соответствует?
Ну, вот примерно он и соответствует вот этому ошибке.
А можно еще раз посмотреть? Там табличка была, вот вы, ну, где-то ближе к началу, помните, такая табличка была вот по точности?
Не, ну, тут вычисляется все правильно с учетом...
Да я же не спорю, мне просто очень интересен этот момент, потому что, ну, со стереобазы в 2 метра кажется, что на километрах делать просто совсем нечего.
Ну, это зависит от разрешения камеры еще.
Ну, камера там 1000 на 1000 у вас пикселей было написано.
Разрешение 3 угловых секунды.
Нет, ну, я понимаю, я имею в виду,
что... 3 угловых секунды и базу 2 метра, и получите вот примерно это.
3 угловых секунды, то есть это на местности все-таки что такое, то есть... 500 метров, да?
Да это, я скажу, это 10 сантиметров на местности примерно.
10, на 9 километрах 10 метров
10-15 сантиметров на месте.
Но это, видимо, только в отсутствии атмосферы такое может
быть. На Фобус нет, конечно.
Нет, понятно. То есть вот, ну, вот отсюда и понятно, да. Спасибо.
Атмосфера очень важна. Да, пожалуйста.
То, что вы занялись проектом по забору грунта только сейчас, не 5, не 10 лет назад, это связано с появлением каких-то новых технологических возможностей или другие причины?
Ну, я бы не сказал, что это уж такие большие технологические возможности. На самом деле, когда новые технологии внедряются в космический проект, это приводит просто к их задержке, что было вот и проиллюстрировано на проекте Фобос Грунт. Вот. Что касается нашей телевизионной системы, то поскольку к ней предъявляются повышенные требования, фактически это штатная система. Если она не будет работать, то аппараты не приблизятся к Фобосу. Поэтому здесь надежность и отработанность решений было, что ли, приоритетом.
Пожалуйста.
Да-да-да, НПО лавочки.
Микрофон тебе задает, человек.
У меня вопрос вот какой. Какие требования к системе гиростабилизации в вашей системе? Чем они поддерживаются, то есть обеспечиваются?
На аппарате, естественно, есть гироскоп, есть звездные датчики.
Потому что у вас угловое разрешение такое, что требуется все-таки...
Вы знаете, для нас, для наших измерений никакой гироплатформы не требуется. Съемка проводится одновременно двумя камерами на стереобазе. Значит, если аппарат будет немножко так качаться, то значит, мы будем измерять расстояние не по надиру, а немножко под углом. Но это
происходит в реальном времени.
Естественно, естественно.
Колебания тоже. Поэтому,
наверное, нет, нам колебания аппарата никак не надо учитывать. У нас камеры жестко связаны на стереобазе.
Три секунды это серьезное требование.
Если такое узкое поле зрения.
У вас узкое поле зрения, поэтому надо оглядываться.
Нет, ну, съемка проводится одновременно, и камера, естественно, устанавливается. Ну,
одновременно, они по синхронному сигналу запускают.
По синхронному сигналу, конечно.
Все равно там рассогласование будет хотя бы 100 тысяч.
Вы ориентируете камеру как? Ну. Вы ожидаете увидеть что-то под собой, а у вас в стороне.
Ну и так это расстояние изменяется, как очень с угла.
Я понимаю, что
это
система
изменяется.
Колеблется, то вы каждый раз
колеблется.
Менять направление вертикали.
Ну, совершенно верно.
Я думаю, имеет смысл на эту тему поговорить поподробнее.
Вероятно, бортовой алгоритм посадки должен учитывать эти изменения. Вероятно. Вот. Ну, для нас, у нас нет никакой информации о колебаниях аппарата. Мы просто измеряем дальность, если хотите, наклонную дальность до поверхности.
Зиме по опыту лучше не закладываться на теоретические
что,
расчеты.
Что?
Совершенно
верно. Каждый момент времени.
Совершенно верно.
А вопрос связан, как понимаю, как раз именно о том, что про методы, которые рассматривают, как во времени изменяется предсказание траектории.
Ну, естественно, эти измерения накапливаются в бортовом компьютере, там проводится их фильтрация. Это вопрос вот как раз к ИПМ. Просто у нас это фактически измерительный прибор, и мы даем, скажем, дальность. Что дальше, так сказать, делает аппарат с этим, это, в общем, дело алгоритма посадки.
Так, еще вопрос.
Что-что?
переходить к следующему, иначе мы уже на три доклада будем выбиваться из графика.
Хотел спросить, вот за счет чего достигается устойчивость к космическим излучениям, то есть вычислительная платформа на базе вот этого процессора, она сама по себе, в общем-то, не, ну, ошибки там не возникают при высокой радиации, или используются там какие-то пассивные средства, там свинцовая оболочка, или используется дублирование?
Нет, никаких там свинцовых оболочек не используется. Вот этот процессор мы испытывали, в том числе и в ускорителях, и практика показывает, что он в условиях космического пространства работает хорошо, он работает уже на нескольких десятках космических аппаратов.
Значит, как бы дополнение к вопросу, да, который был. Дело в том, что вот борьба с космическими лучами — это просто расстояние между проводниками внутри процессора, замыкаются просто космическими лучами, когда слишком близко.
Александр, я только что.
Но вопрос мой вот какой. Значит, с процессором все понятно, а вот сама фотоприемная матрица, она тоже не боится космических лучей?
Ну, естественно, мы матрицу тоже испытывали в ускорителях, конечно. Вот, то есть она не выходит из строя, если там проходят протоны, там, протоны, наверное, не пройдут, а, скажем, гамма-излучение, там выбиваются электроны, появляются какие-то точные помехи, но уже на следующем цикле, значит, они исчезают. То есть таких необратимых изменений не происходит.
Ну, не удержусь, просто здесь делаю комментарий. Вот, когда зашел разговор о переходе на прогрессах с видеоконов на матрицы, то несколько вот снимков с той матрицы, на базе которой фотоприемник будет делаться, были на МКС оставлены, и некоторое время там пробовали. А нам потом дали посмотреть на картинку, я ее специально не привел. И там большое количество дефектных элементов, и причем, ну, попросили экспертизу провести, это дефекты как бы благоприобретенные или вот с производством связаны. А так как мы еще давно как бы выступали заказчиком и новгородским изготовителем матриц, и здесь на Дельте я как бы с ними еще посоветовался, помимо математики. Дефектное изготовление, но часть дефектов все-таки вроде да, благоприобретенная. Да.
Не, ну, естественно, выбор матрицы должен проводиться,
стояла, по-моему,
исходя из этих требований.
В открытом космосе.
Ну и в частности, по этой причине мы не можем поставить обычный фотоаппарат, обычную цифровую камеру на космический аппарат. В то время как уже бытовые камеры имеют десятки мегапикселов и больше, мы до сих пор работаем с одним мегапикселом. Это одна из причин, почему космическое приборостроение...
Подождите, с одним мегапикселом, если у вас...
Тысяча на тысячу у нас. Тысяча на тысячу матрица. Чем больше размеры, естественно, элементы, тем он устойчивее.
Спасибо. Тогда